Решение. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Решение» из серии передачи, в которой мы выясняем общественную и экономическую доктрину Бааля Сулама. С нами в студии Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман и Игорь Литвинов, бизнес-консультант. Прежде чем мы продолжим, мы хотим напомнить вам, что наши передачи можно смотреть на сайте www.kap.co.l, а также на нашем сайте. И сегодня мы хотим рассмотреть очень интересную тему в экономике свободного рынка, равновесие этого рынка. Мы хотели бы выяснить, что такое уравновешенная экономика и с точки зрения классического подхода, и с точки зрения интегрального, что такое свободная экономика, что такое свободный человек с точки зрения общественной экономики. Начнем с классического подхода. Этот подход относится к экономическому человеку, человек, который действует с целью заработать как можно больше прибыли, и будут действовать они в рамках свободной экономики, где свободно покупают и свободно продают, будут свободные соревнования, и так возникнет уравновешенная экономика, как будто бы движима скрытой рукой. Экономисты не знают, что приводит к равновесию всех игроков, называют это скрытой рукой. Адам Смит утверждал, что их эгоистические действия этих игроков будет служить на пользу всему обществу, так что все граждане придут к минимальной бедности и к максимальному процветанию. Интегральная экономика тоже говорит об уравновешенной экономике, как общества, так и отдельного человека. И из внешнего сходства слов нам понятно, что разница этих подходов очень велика. Мы хотели бы начать с цитаты. Сегодня мы хотим процитировать Адама Смита из его книги «Счастье народов». «Каждый индивидуум работает изо всех сил, чтобы увеличить прибыль общества. Он не думает о продвижении общественных интересов и не знает, насколько продвигает их. Он стремится только к получению собственной прибыли и, как во многих других случаях, управляем невидимой рукой, чтобы содействовать целям, которые не входят в его намерения. И это не всегда вредит обществу. Через преследование своих собственных интересов он часто более эффективно продвигает интересы общества, чем если бы действительно намеревался это делать. Я никогда не видел большой пользы от тех, кто пытался вести торговлю в общественных интересах». Прежде чем мы продолжим вопросы, мы хотели бы узнать, что вы думаете о том, что мы сейчас услышали.
Все это верно. Все это основано на эгоизме человека, на личном эгоизме. И каждую минуту мы управляемы и направляемы нашим эгоизмом туда, где можно достичь наибольшую выгоду при минимальных затратах. Так действует все наше тело, разум и чувства направляют нас. И этот подход действительно является здоровым, естественным. И если бы мы так существовали, то мы бы добились, может быть, совершенно другой жизни, чем сейчас. Я лишь не думаю, что мы с помощью этой экономики добились действительно свободной экономики. И экономики, где тем, что человек хочет сделать себе благо, он также доставляет благо всему обществу. Это вообще неправильно. Мы видим, что люди, которые раскрывают силу и накапливают силу денег у себя, они начинают разбивать свободный рынок, и он уже становится несвободным. Он становится ограниченным, он становится искаженным. Они не позволяют новым технологиям развиваться, потому что им это невыгодно. Они начинают вбрасывать в рынок разные материалы и вещи, которые им выгодно, а невыгодно человеку. То есть наш эгоизм, он не обязательно работает так напрямую и наивно, как писал Адам Смит. Это было, к тому же, еще 200 лет тому назад, может быть, по-другому. Поэтому искажение, к которому нас ведет наш эгоизм, к общественному искажению, искажению в торговле, такая мутация очень тяжелая. Мы не чувствуем, что мы в этом преуспеваем. А преуспевает верхняя десятая часть. Сегодня это уже не десятая. Она все более и более сокращается. А все остальные, наоборот, становятся рабами. У них уже нет ни свободного рынка, и ничего. Они управляемы разными технологиями специальными. Психологами, социологами, которые подчиняются той высшей 1/10 части. Это совсем не на пользу обществу. Так это развилось, но то, что он пишет, верно. Это начало эгоистической экономики, естественной, правильной.
Итак, мы получили ответы на второй вопрос. Мы хотели задать вопрос, что вы думаете по поводу утверждения Адама Смита насчет эгоистического экономического поведения, когда свободное число игроков приведет к прибыли и равновесию в обществе?
Мы видим, что так не происходит. Но те люди, в руках которых находится основной капитал, 90% даже больше всего капитала общества, начинают влиять и действовать так, как они считают, что хорошо им, на политику, на мировую экономику и вообще на все. И весь мир оказался в руках, может быть, 10 семей и не более. И мы не видим в этом пользы ни для общества, ни для гражданина. Вообще, чем дальше, тем больше нам это становится понятно.
Какова основная причина, что тогда Адам Смит не увидел, что это развитие не приведет к равновесию?
Потому что наш эгоизм действительно так подталкивает нас в хорошую сторону, там, где можно получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Но это, скажем так, взгляд, я бы сказал, примитивный, узкий и близорукий. А затем, когда начинают собираться вместе люди, которые обладают большой силой, большими деньгами, властью, и объединяются с политиками, и начинают играть силой денег уже во всех местах, покупают целые корпорации, такие как профсоюзы, все в их руках, и они уже становятся фактором деструктивным. И это развитие от простого эгоизма, когда он достигает каких-то результатов, то он уже плох. И мы видим сегодня даже в медицине, как она действует во зло человеку, во вред человеку. Мы видим, сколько вещей производится, чтобы мы попользовались, выбросили и сразу же купили что-то другое, новое. Потребительское общество не должно быть потребительским. Оно должно быть обществом, которое довольно жизнью, но не существовать для того, чтобы покупать, выбрасывать, покупать и выбрасывать.
Адам Смит в своих высказываниях говорит о механизме скрытой управляющей руки, которая приводит к равновесию на свободном экономическом рынке. Мы с Игорем говорили перед передачей, вспоминая нашу учебу в университете, и профессоры говорят, что есть некий непонятный механизм, который приводит к равновесию среди эгоистических игроков. Их не интересуют другие, каждый хочет все для себя, но есть механизм, который приводит к равновесию, и экономисты тоже не могут это объяснить, говорят, что это скрытая рука.
Это связь между нами, это сеть связи между нами, где мы связаны все воедино. И если эта связь раскрывается между нами на простом уровне, как в очень неразвитом простом обществе, то каждый занимается своим. И он видит, что здесь стоит быть жестянщиком, здесь сапожником, здесь портным, здесь делать машины, здесь шить одежду, здесь просить энергию. И каждый ищет и находит для себя свое место. И тогда все подстраиваются, потому что мы зависим друг от друга, зависим друг от друга в одной системе. И все это устраивается, но устраивается только при условии, что, скажем так, что мы действительно действуем на только первом уровне связи между нами. В то время как, когда мы начинаем объединяться и набирать силы в больших структурах, тогда уже мы не заинтересованы в том, чтобы свободно взаимодействовать с другими, мы начинаем их подавлять, мы начинаем перестраивать общество через политику и через другие факторы. И уже нет свободного рынка для всех, и мы уже не устроены согласно простому закону.
Вы упомянули сейчас, что на первом уровне этот механизм работает.
Да, действительно работал.
Мы хотим спросить, что это за скрытая рука в интегральной экономике и какой вклад ее, на какой силе основана она?
Мы в нашем развитии, согласно модели Адама Смита, это не модель, а так мы хотим, чтобы это развивалось. Согласно нашему эгоизму, нашей природе, не то, что он создал модель, и мы развиваемся согласно этой модели. Это наша природа. Если мы начинаем развиваться, то мы затем проходим мутации, общество становится искаженным, есть силы, которые останавливают обычное развитие, уже нет свободного рынка, есть условия разного рода, и здесь и банки, и инвестиционные фонды, все вступает в игру и не позволяет каждому участвовать свободно, а только через правительство, принятие решений. И не обязательно сила денег, сила эгоизма, то есть простого, управляет всей игрой. Мы уже приподнимаемся над обычной сетью, невидимой рукой. Мы уже не участвуем там, когда каждый чем более прибыльный, тем более успешный. А второй проиграл, так должно быть и в природе. И когда мы развиваемся так, дело в том, что есть, по крайней мере, два фактора. Первый фактор — это то, что наш эгоизм развивается экспоненциально и подводит нас вдруг к очень большому рывку в развитии технологий, и торговли международной, связи, усиливает связи и взаимоучастие, и взаимозависимость между всеми. И в это хотят еще войти другие государства, другие корпорации, и большие очень структуры. Мы видим здесь, что в каком-то месте технологическое развитие и экономическое вместе становятся фактором, я бы сказал, не только искажающим, они начинают останавливать, начинают тормозить, замедлять ход всей этой машины, потому что это перестает быть выгодным уже для держателей капитала развиваться. Им стоит оставаться на месте и оставить людей так, чтобы они были только потребителями. Поэтому они уже начинают играть здесь роль противоположную. Это первое. Второе, когда мы развиваемся, наш эгоизм, развиваясь в последнее время очень быстро, экспоненциально, начинает закругляться. Мы начинаем учиться друг от друга по всему миру. Зависимость становится взаимной между всеми. И начинаются игры между странами посредством налогов и барьеров, в свободной торговле. И мы уже не выигрываем, а проигрываем. Из-за того, что есть тесная связь между странами, с одной стороны. А с другой стороны, каждая страна хочет защитить свою экономику и ставит барьеры перед свободной торговлей. И тогда, хотя мир стал взаимосвязанным и круглым, но мы разрываем эти связи, естественные, которые должны развиваться. То есть мы отрезаем эту невидимую руку и не хотим ей подчиняться. Мы идем здесь вопреки эгоистической природе. Наоборот. Мы не хотим давать простому эгоизму возможность играть здесь роль управляющего и приводящего все в порядок. Мы уже не в эпоху Адама Смита живем, с одной стороны. С другой стороны, наш эгоизм, когда развивается, начинает после кульминации потребления, развития, начинает, я бы сказал, начинается падение. Входит в падение наш эгоизм и не хочет больше работать, зарабатывать, добиваться успеха. Человек начинает получать новый вид эгоизма. Он видит, что это не дает ему радости и счастья. И здесь мы должны понять, что вещи не измеряются всегда деньгами, а тем, насколько я могу себя почувствовать счастливым. И мы видим, что самые счастливые люди живут, может быть, в Африке, хотя экономически они находятся в самой невыгодной ситуации на шкале экономического успеха. А люди, у которых есть все блага, находятся в очень искаженных общественных, культурных условиях, и процент самоубийств, депрессий, принимают медикаменты. То есть есть большое усложнение человека в жизни, потому что вновь наш эгоизм не растет тем, что он только растет. А не количественно, но и качественно он меняется. И тогда я уже начинаю вести расчет согласно новым критериям. Когда я хочу быть счастлив. А быть счастливым не обязательно и не благодаря деньгам. Сколько бы я ни преуспевал и зарабатывал, ну и что дальше. И здесь мы видим кризис в семье, воспитании, детей, в отношении человека к окружению. И мы чувствуем, что есть изменения, идущие от человека, желание которого меняется и становится более качественным, и требует вещи, которых нельзя купить за деньги. И общественных изменений, семья, общество, может быть, это может даст ему ощущение счастья и радости, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что и наш земной шар ограничен в своих ресурсах. И ущерб очень велик от этого развития. Мы не видим и хороших результатов, на самом деле, кроме тех, которые владеют 90% капитала, и еще больше. Но для обычного человека, гражданина, и на будущее мы не оставляем ничего, кроме огромного количества отбросов, покрывающих всю землю. То есть земной шар ограничен, мы начинаем получать реакцию от природы в виде климата, климатических катаклизмов и качества жизни. Это вода и воздух, и все, что происходит. И то, что мы в наших технологиях, когда мы действительно можем накормить весь мир, но нам не рассказывают об этом, что мы едим, это не еда, и что мы пьем. И качество жизни наша не измеряется тем, сколько килограмм у меня есть и то, чем я наполняю свой живот. А все мое питание, там нет ничего, на что можно полагаться, чем можно быть счастливым. Это очень далеко от здоровья и от хороших вещей. То есть земной шар, понятно, что не дает нам в силу своей ограниченности развиваться в соответствии с Адамом Смитом и той экономикой, которая вышла от него в результате искажения эгоизма. Кроме того, раскрывается механизм связи между нами, как невидимая рука, но уже в гораздо более ясном виде. Понятно всем, что мы все связаны друг с другом, и есть законы взаимной связи друг с другом. Мы зависимы друг от друга, и мне не помогут все деньги мира. Если мир страдает, то это вернется ко мне бумерангом, я тоже буду страдать. Мы достигли конца, завершения, я еще могу долго об этом говорить, но из человека и из окружения мы чувствуем большое противодействие продолжению пути. Мы просто входим не в падение, а замедление, а это полностью тупик. Это можно назвать кризисом, но я не думаю, что это плохой кризис, а это место развития следующего. Но вновь не забывать о том, что нет Адама Смита. Это уже можно сказать, что десятки лет назад весь этот процесс нерелевантен. Как это может быть актуально, если деньги не обеспечены золотом или какими-то драгоценными металлами, если свободная конкуренция ограничена системами, которые абсолютно отвергают изначально на корню свободную конкуренцию, не изначально определяют все вещи. Так нет тех условий, о которых он писал.
Вот эта скрытая рука, которая была актуальна для теории Адама Смита, в интегральной экономике, уже в более продвинутой экономике, о которой мы говорим, как эта скрытая рука функционирует? Где этот механизм, который создает равновесие, на основе какой силы?
На основе силы природы, которая связывает нас в одну единую систему, где мы все равны, как все части природы. Все мы связаны и зависим друг от друга, так же, как и в природе, в интегральной аналоговой системе, где все-все мы находимся во взаимной зависимости. И то, что может нас правильно направить на успешное развитие, это то, если мы построим человеческое общество, которое будет единым, как вся природа. То есть человек должен разделить себя на две части. И сейчас мы начинаем видеть, что это требование. Я должен получить для себя два канала обеспечения. Первый канал обеспечения — это то, что мне нужно для тела, для семьи, для всего того, что позволит мне существовать в здоровой обстановке столько лет, сколько я живу. И гарантировать то же самое моим детям, внукам, разумеется, как человек хочет. Это один канал, через который я должен получить обеспечение. Это называется материальная часть. Кроме того, я должен получить ощущение счастья, радости, наполнения. И это не имеет отношения к тому, сколько у меня есть денег. Согласно исследованиям, доход свыше 70 тысяч долларов в месяц.
Да, уровень счастья не поднимается, соответственно, уровню заработков.
Да, но я хочу почувствовать себя счастливым, и чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было ощущение комфорта в жизни. Как мне прийти к этому? И здесь мы должны понять, что это ощущение приходит к человеку от того, что он находится в гармонии с природой. То, что мы должны сейчас ходить гулять по траве и нюхать цветы, нет. Эта гармония находится в человеческом сообществе. Если мы построим общество, где мы почувствуем, что все равны, где никто не почувствует себя, что он вынужден подчиняться другим. С одной стороны, это может быть лучше всего, но откуда человек получит наполнение? Ведь быть как все, это означает, что я исчезаю. Я не чувствую, где я живу, потому что мой эгоизм подпитывается тем, что я больше всех, более успешный. Я постоянно должен чувствовать, что у меня что-то есть. И это что-то я соизмеряю с другими. Ты моложе, а я умнее, а он красивее. Но я... У меня более зеленая трава. Постоянно человек так устроен, что все же есть во мне что-то, что я особенный. Ощущение, что если даже один грамм у меня есть больше чего-то, дает мне ощущение жизни, ощущение радости. И так мы начинаем понимать, что мы должны дать каждому в обществе ощущение, что он особенный, уникальный во всем мире. Он царь во всем мире. Если мы говорим об интегральном сообществе, и равновесие общества зависит от каждого из нас, если даже мы потеряем одного из нас в этой системе, тогда вся система будет страдать, то мы можем дать каждому ощущение уникальности, что он особенный. От него зависят все. И тогда это ощущение наполнит его больше всех. Оно его обеспечит абсолютно. Но все зависит от воспитания. Все зависит от воспитания. Но согласно системам природы, мы видим, что эта вещь, как Адам Смит говорил, естественно и логично, согласно эгоизму, мы должны были так развиваться, и так лет 50 мы развивались, пока мы не начали получать искажения посередине или в начале 20 века. Уже началось искажение в этом. И здесь мы должны понять, что наступило время нового расчета, новой экономики.
И все-таки, если мы попробуем еще немножечко обострить этот вопрос, Адам Смит говорит, что эгоистическое поведение каждого индивидуума приходит к экономическому равновесию.
Поэтому мы должны прежде всего дать человеку образование и воспитание новое, интегральное. То есть обучить его тому, как и в какой сети мы находимся. Какая сеть сейчас раскрывается изнутри, раскрывается как связь между нами, которой мы как рыбы в этой сети находимся, у нас нет выхода. Как в такой новой ситуации мы можем прийти к наполнению, к равновесию, когда мы, с одной стороны, связаны полностью друг с другом, с другой стороны, каждый хочет почувствовать себя счастливым. И тогда мы приходим к таким результатам, что нет в этом случае у нас никакого решения, кроме как построить общество в соответствии с этой сетью, потому что эта сеть управляет нами. Так как мы построим такое общество, которое будет уравновешено и находиться в подобии с этой системой, где каждый получит то, что ему положено для жизни материальной и получит духовное, душевное наполнение, чтобы почувствовал себя, что ему стоит жить и что он счастлив.
В начале передачи, когда мы говорили о скрытой руке, вы сказали, что это сила сети.
Да, но тогда это была связь эгоистическая, простая, в его время, Адама Смита.
Мы говорим о силе природы.
Да.
Это сеть связи. И в интегральной экономике мы тоже говорим о сети связи, которая соединит нас.
Да.
Какие различия?
Изменилось управление. Мы, как тогда, он утверждал и справедливо, что наш общий эгоизм управляет нами, и тогда каждый, когда устраивается, ищет нишу, где он может наполнить эту нишу. Может быть, он хочет открыть бизнес или что-то еще лучше для себя, но для себя он заполняет какое-то место в обществе, это было то же самое. Но сейчас, когда эта сеть раскрылась, она раскрывается как интегральная зависимость между нами, где мы все зависим друг от друга. В первую очередь, сеть управляет нами. И эта сеть говорит, что мы дошли до состояния, где все зависят друг от друга изначально. И сейчас уже все. И так как вы зависите друг от друга, вы должны понимать в расчет эту взаимозависимость. Прежде всего, и строить экономику на основе взаимной зависимости. И тогда возникает совершенно новое условие. Тогда сеть говорила: развивайтесь каждый, обогащайтесь друг на друге, каждый где на что способен. Эгоизм нас направлял. А сейчас сеть управляет нами. Мы видим, это проблема текущего кризиса, что мы хотим продолжать развиваться на основе эгоизма, но мы уже не можем, потому что связь, которая раскрывается, начинает определять свои условия. А мы не способны входить туда с нашим эгоизмом, потому что мы не можем принять в расчет всю сеть, если мы зависим друг от друга, и мы уже в интегральном обществе, в аналоговом, где каждый зависит друг от друга. Как я могу принять это условие в расчет? Я не могу почувствовать весь мир. На самом деле, я должен его почувствовать. Я должен почувствовать. Быть в равновесии со всем миром. Каждый из нас должен сейчас войти в состояние развития, такое, где он чувствует, что находится в связи со всем миром. Поэтому должно быть прежде всего интегральное воспитание, и оно говорит о том, что мы должны прежде всего привести человека к пониманию, в каком мире он находится, какой связи, и какая экономика, общество, производство, торговля нам требуется для того, чтобы построить и сделать, начать с природы человека. Потому что природа общая. Эта сеть обязывает нас.
Мы хотим перейти на тему «Мудрость толпы». Мы много говорим о мудрости толпы, мы говорим, что это свидетельствует о том, что происходит в природе. Вопрос о значении в экономике классическом, это разве не является примером мудрости толпы? Есть много людей, где каждый действует и вместе приходит к какому-то равновесию. Разве это не пример?
Они не действуют, чтобы быть связанными вместе. Они не действуют для того, чтобы прийти в контакт с этой общей сетью, с общей природой. Сеть природы — это одно и то же. Они не принимают в расчет то, что мы пришли в нашем максимальном эгоистическом развитии к состоянию, что сегодня, по сути, мы управляемы по-новому. И развитие до настоящего времени было развитием естественным нашим, не принимая в расчет связи между нами. А каждый развивался сколько хочешь, без ограничений. А сейчас раскрывается условие, что ты не можешь развиваться так, как ты хочешь, без ограничений, а ты должен развиваться только при условии, что ты выступаешь как интегральная часть в этой сети. Ты правильный компонент в пазле, который мы все составляем вместе.
Мы достигнем понятия интегральной мудрости толпы, когда множество игроков примут правильное решение согласно методике, о которой вы говорите.
Если мы объединяемся, как в группе, как в мудрости толпы, ты берешь группу, и там ты ставишь свои опыты, правильно? Если ты возьмешь группу и начнешь давать ей воспитание, образование интегрально, ты придешь к состоянию, что эта группа будет связана интегрально. И тогда все их решения будут, соответственно, соответствовать сети, которые их управляют. Так можем проверить все связи, посмотреть статистику, увидеть, что происходит в таком обществе. Но условие простое, что все игры в этой системе, все люди, 10 или 100, неважно сколько, все не должны почувствовать, что они относятся к этой группе, к этому кругу. У всех есть равенство, все не равны, все не зависят и связаны. И вот в таком едином виде мы их обучаем, как строить такую связь гомогенную. Когда мы даем им проблему, они решают эту проблему именно благодаря силе объединения. Так как вы говорите, что это мудрость толпы, это не сила объединения. Это просто каждый бросает какой-то номер или кубик, и из 1000 кубиков у тебя получается среднеарифметическое. Это, соответственно, теория чисел. Все учились в университете теорию чисел. Здесь нет ничего особенного. Мудрость толпы подчиняется тому же закону. Здесь нет ничего. Вдруг начинают говорить об этом, думая, что здесь есть что-то особенное. Что особенное? Возьми 1000 человек. Вы же экономисты, вы же понимаете, что такое статистика. Зачем вам рассказывать?
Все-таки мы используем это понятие «мудрость толпы».
Да, что здесь интересно, это разом. Вдруг 1000 простых человек достигают результат. Но, конечно, их результат будет близок к центру. Это всегда в каждом месте будет правильно.
Мы говорили с вами перед передачей об очень интересном моменте. Интегральные экономисты и мера ответственности перед исправлением и воспитанием. Вы говорили о том, что война с черным капиталом может задержать процесс исправления экономики и общества. Вы объяснили, что причина, по которой люди выживают, и что есть у них какая-то подушка безопасности.
Если я безработный, я получаю 1000 шекелей в месяц, допустим, не знаю, сколько получают безработные, и у меня припрятано, как у простого рабочего, еще 500 000, так я постепенно пока что этим пользуюсь, и получается, что как-то я восполняю и не страдаю. Поэтому это продолжается, и нет таких драматических результатов, которые должны были быть по цифрам.
В этом именно и заключается наш вопрос, потому что у нас есть воспитательная программа борьбы с черным капиталом. Хотим создать ощущение семьи.
Что ты будешь делать с черным капиталом, если ты его отмоешь? Ты государство, ты сейчас приходишь и отмываешь черный капитал, забираешь у всех. Ты их освобождаешь от судов, от тюрем. Ничего. Тот, кто возвращает черный капитал в кассу государства, не спрашивают ни о чем, как было в армии когда-то. С оружием. Когда возвращаешь что-то. Приносишь полицию, тебя ни о чем не спрашивают. Оставил и ушел. Вопрос, куда это пойдет? Ведь государство не будет им правильно пользоваться. лучше оставить это у людей.
Здесь есть интересный момент. Учитывая, что это сократит санкции, расходы.
Сократит расходы? Почему?
Если мы вкладываем деньги, говорят о 80 миллиардах.
Нет, это пойдет куда угодно, только не к людям.
Хорошо.
Не гражданам.
Наш вопрос, он более существенный. Мы в нашем объяснении говорим о программе, которая отличается от тех методов, которые предлагают нам сегодня. Мы хотим с помощью воспитания, с помощью ощущения семьи, ты не будешь от семьи укрывать свои доходы. И то, что мы даем некое решение, мы не задерживаем процесс исправления, как интегральные экономисты, когда есть процесс осознания зла.
Процесс исправления должен быть в воспитании народа. В новую эпоху, которая приходит, и мы не можем ее остановить, мы можем немного ее облегчить, задержать, но мы не можем остановить. Рано или поздно, плюс-минус несколько лет, я говорил о кризисе и его результатах, о которых мы говорим сегодня, 10 лет тому назад. Я думаю, что за год-два это прорвется и взорвется. Нет, ты видишь, сегодня уже понятно, что это происходит так. Можно прочитать в блоге и в программах 10 лет тому назад, даже до того. Мы об этом говорили. Это продолжается, это растягивается. Но все же мы входим в это. Это поезд, на котором есть все человечество, и мы через ворота въезжаем в новый мир. Вопрос лишь в том, как мы подготовим пассажиров поезда, как мы подготовим их к новому миру. Нам осталось до въезда в новый мир еще несколько лет, немного. Я думаю, что немного. Так или иначе, нам требуется только воспитание. Здесь нет ничего. Без воспитания ты не можешь начать ничего делать. Это зависит от нового человека.
Я не совсем еще понял относительно нашего объяснения по поводу черного капитала. Мы писали об этом в книге, мы говорим о решении с помощью воспитания, а не с помощью регуляций и законов. Есть место такому объяснению, потому что, согласно тому, что мы поняли от вас, это может задержать процесс исправления. С нашей стороны есть возможность объяснить это?
Да, конечно.
Так как мы объясняем это сегодня, то есть продолжать с этой линии и о том, что в обществе будет обстановка семьи. Итак, у нас есть еще вопрос, который возник на основе того, что вы говорили о коммунизме, социализме, капитализме, все принятые системы. В ваших глазах все системы находятся в полном банкротстве, они основаны на эгоизме, и лишь тот, кто находится в равновесии с природой, он может выиграть, все остальные проигрывают. Вопрос, как объяснить эти вещи человеку, обычному человеку? Мы должны ведь говорить, исходя о прибыли, и его не интересует, есть соответствие природе или нет соответствия природе. Как говорится, воспитывай отрока согласно путям его. Как нам это сделать?
Я в этом тоже испытываю сложности. Обязан сказать, что я тоже не понимаю, каким должен быть подход к обычному человеку, как с ним можно говорить. Я не думаю, что это можно сделать с помощью одной короткой беседы. Здесь должно быть вхождение, такое переживание или образ жизни, может быть, именно фильм, состояние, где ты ему описываешь новую жизнь. Когда, с одной стороны, мы все находимся в одной сфере, которая управляет нами. С точки зрения нашего внутреннего эгоизма, как мы можем уподобить себя природе, в семейной жизни, на работе, в обществе, с детьми и со всеми остальными, то есть каждый человек, который разделен на несколько уровней в поведении, в отношении к ближним и к более далеким людям, ко всей природе, какими мы должны быть в идеале, и как сейчас природа нам показывает, что необходимо, и как мы можем к этой форме приблизиться. Или показать это в каком-то фильме, где человек видит, как такая жизнь может иметь место в том случае, если мы понимаем и согласны с ней. Потому что если нет, то природа нас вынудит, и тогда будут проблемы и неприятности. И после этого можно уже обращаться к воспитанию, образованию. Но как объяснить это людям? Только если мы действительно покажем им. Это все же должно начаться от философии общей, от социологии, от всех вещей, которые раскрываются постепенно нам, как новые системы, новые силы, и начинать оттуда. Я не думаю, что почему бы не начать организовывать это в разных группах. Так есть такие, которые используют это в коучингах или трудотерапии, борьбы с нервными стрессами, хорошие отношения и подъем настроения, уверенности, здоровья общего и так далее. Я думаю, что мы должны, если это возможно, создать несколько фильмов, таких научно-популярных, легких, где мы объясним, как по природе мы обязаны. Даже об экономике, как мы говорили сегодня, которая развивалась, и вообще все человеческое общество, которое развивалось в течение тысяч лет. Адам Смит ничего нового не нашел. Он лишь привел в порядок. Разве до него люди не развивались под действием эгоизма? Тоже. Я видел сегодня на рынке, в средних веках, или даже раньше, что не хватает яиц. Так я быстро развиваю хозяйство, которое выращивает яйца, и приношу их на рынок. Это Адам Смит. Так было всегда. Начали организовываться здесь портные, здесь жестянщики по профессиям, организовывались в артели. Это уже было за сотни лет до Адама Смита. Все эти артели. Поэтому это не ново. Но с его времени это шло плотно. Производство, торговля, политика, все вместе. Было такое время. Рывок. Поэтому такой человек появился. Я думаю, что мы должны сделать несколько фильмов, откуда человек поймет из жизни, где он увидит на экране, что он увидит пример со стороны науки, со стороны того, что он выигрывает в психологии, социологии, воспитании, семье, здоровье, культуре, то, к чему обязывает природа. И мне кажется, что слова не помогут здесь. Человек должен почувствовать, что на него действует. И также показать ему, что это изменение легкое. Если мы говорим лично ко мне, я должен сейчас изменить мое отношение к обществу, невозможно. Но если мы говорим о том, что мы искусственно начинаем организовывать общество, и все начинают быть зависимы друг от друга, и все начинают обязываться друг перед другом, и мы проходим такое воспитание в группах, и все входят в это, в международный университет. Все человечество в это входит постепенно. И, слава Богу, у нас сегодня есть, уже скоро будут 70-80% безработных. А если мы дадим ход новой технологии, то вообще будет 99% безработных. С новой технологией человеку вообще нечем заниматься. У тебя будут машины без водителя, и ты все будешь печатать на 3D-принтере, и вообще нечего делать. Человеку будет нечего делать. И получится, что кроме какого-то особенного специалиста по компьютерам, который будет работать с особыми программами, или простого человека, который должен ремонтировать водопровод у тебя дома, нет профессий. Средний класс исчезает. Он совсем исчезнет. То, что было так характерно для всего этого последнего времени, 100 последних лет, это исчезнет. Не будет. Простые рабочие, которых нельзя поменять на машины, на роботов, чтобы сделали это, и большие особенные специалисты. Даже операции сегодня делаются машинами, а не людьми. Так получается, что это не будущее, а мы останавливаем это время и не позволяем ему идти вперед.
Мы действительно и в нашем объяснении, мы видим, насколько человек сильно сопротивляется объединению, даже чтобы получить прибыль. Мы говорим о каких-то общественных предприятиях и так далее. Можно ли предположить, что он предпочтет быть свободным, согласно его определению, то есть независимым от других, и бедным, как при нынешней экономике, либо быть подчиненным какому-то большинству в интегральной экономике?
Я думаю, что это зависит только от общества, от его критериев только. Главным образом от воспитания детей. Потому что дети могут повлиять на взрослых так, что взрослые будут обязаны делать все, чтобы хорошо выглядеть в глазах ребенка. Иначе они будут стыдиться. И поэтому мы должны здесь использовать все, чем можно повлиять на человека. Но еще раз, окружение определяет то, что человек хочет. Если мы искусственно, мы знаем природу человека, и нет выхода, и никто из нас этого не хочет, и вся эта организация против нашей природы, у нас нет выхода, как перед опасностью. Если нам угрожает опасность, мы объединяемся и сражаемся с опасностью. То же самое и здесь. Это война. Только война, где каждый немного должен на себя надавить ради хорошего будущего. Если общество обеспечивает мне поддержку, то я нахожусь в хорошем состоянии, возвышенном. Я делаю это без приложения сил, а наоборот, я получаю силы от окружения. Это не тяжело, как сегодня, что каждое мое движение я должен затрачивать на него столько-то калорий. А здесь я могу работать на благо окружения, не чувствуя, что я трачу калории, наоборот, получаю. Если окружение обеспечивает мне ощущение вознаграждения тем, что я работаю на него, и оно меня поощряет, уважает, то я готов работать. Я, наоборот, я заинтересован. Это все зависит от оценки мною окружения и от оценки окружения меня. Но это организация, которую мы должны сделать. Но после этого, если есть окружение, которое так играет со всеми членами, то никому не тяжело.
Продолжая вопрос Гая, я действительно предпочитаю зарабатывать меньше в одиночку, чем вместе с другими. В процессе воспитания мои ДНК в принятии экономических решений изменится, или мне всегда потребуется какое-то общественное давление, чтобы я был вместе с товарищами?
Всегда тебе нужно будет воздействие извне.
То есть ДНК не изменяется?
Пока ты не будешь исправлен так, что отдача обществу будет как получение для себя. Потому что, прошу прощения, сеть, которая раскрывается, что она говорит нам? Вы входите в новую эпоху. И далее вы управляемы сетью не просто интегральной, вы управляемы альтруистической сетью. Если ты будешь соответствовать ей, ты получишь подпитку, ты получишь наполнение. Если нет, то нет. То есть мы, когда мы сейчас раскрываем, что люди теряют желание жить, теряют желание зарабатывать. Лучше я буду лежать на диване и ничего не делать. Не нужны все эти миллионы. И у него есть такая возможность. Откуда это идет? Простым эгоистическим взглядом, как же так? Как ты можешь сейчас не бежать и не зарабатывать свой миллион? Не хочу. Почему? Не хочу. Не чувствую, что получаю наполнение от миллиона. То есть и сейчас мы видим, что это новая сеть, которая начинает пробуждаться и приближаться к нам. Мы уже начинаем быть ею управляемы по-новому. Ты видишь, что происходит в Европе? Кто 100 лет тому назад кончал жизнь самоубийством? Кто? Где были самоубийства? Где была такая вещь? Отчаяние полное, какая эпидемия депрессии во всей Европе. Откуда это? Мы не принимаем в расчет все эти данные. Правильно. Если их разложить на карте, то будет очень понятно, что у нас нет выхода.
Наша передача через 2 минуты должна закончиться, и нам очень важно выяснить, одна из важных претензий экономистов, то, что мы говорим о сбалансированной экономике, ведь эта экономика неестественная, она навязывает человеку поведение и определенное участие в системе, не оставляет ему свободу выбора. Что бы вы ответили им?
Я не понимаю, где у них есть свобода выбора. У них нет свободы выбора. Я проверяю, где я могу войти и заработать. После проверки я делаю. Это не выбор. У меня есть выбор. Выбор. Это значит, что я могу делать то, что я выбираю, а не то, что мне оставляют другие. И я могу войти только в эту узкую нишу, и только там я могу зарабатывать хлеб насущный. Какой же это выбор? Выбор в поиске? Тоже нет. Ну, хорошо, допустим, что да. И после того, как я ищу и нахожу, какой же выбор? Это совсем не выбор, это неправильно. Ну а здесь, в интегральной сети, мы объединяемся, и каждый чувствует, что он добавляет. И именно он добавляет ко всей сети и получает от нее, соответственно, ощущение наполнения. Я понимаю, что нам еще есть много что выяснять, но так, будем идти вперед.
Мы действительно могли бы продолжать говорить еще долго, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Итак, дорогие телезрители, мы подошли к окончанию нашей очень интересной программы, в которой мы разбирали общественную и экономическую доктрину Баля Сулама. Мы напоминаем, что все наши передачи можно смотреть на сайте www.kap.co.l и также на 66-м канале. Спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Игорь Литвинов. Спасибо вам, телезрители, за то, что вы были с нами. Всего доброго. До новых встреч.